Говорит и показывает Радио Свобода. Отправляем лицом к событию. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Кому и зачем в Кремле нужен Евгений Пригожин? Мы с вами будем разбираться с этим вопросом сегодня, но еще раньше с этим начал разбираться Игорь Стрелков-Гиркин. Давайте посмотрим сюжет о его изысканиях.
Чаще других о Пригожине, как оставленнике части кремлевской элиты, говорит Игорь Стрелков-Гиркин, объявленный в международный розыск военный преступник. 17 апреля в интервью на марксистском YouTube-канале под названием «Критика критической критики» Стрелков заявил, что, по данным его источников, за Пригожиным стоят братья Ковальчуки, и что он их проект огромной опасности.
Угроза велика. За Пригожиным стоят очень серьезные силы. Если верить некоторым моим информаторам, непосредственно за ним стоит Кириенко, глава администрации президента. А за Кириенко стоят братья Ковальчуки, люди, входящие в самый ближний круг президента. То есть это тоже интегрированная структура. Это человек, который не просто так, у него вдруг открылись глаза, и он начал говорить правду. Из него делают проект. Так же, как в свое время делали из Борьки алкаша, делали проект, за которым действительно пошли сотни тысяч людей. Естественно, многие вещи он озвучивает не сам. Ему подсказывает его команда, ему и формирует то, что можно говорить сейчас, то, что нельзя говорить сейчас, на чем можно сыграть.
При этом Стрелков считает ЧВК «Вагнер» эффективным инструментом в силу того, что там действует жестокая штрафная дисциплина. Стрелков называет Пригожина кадавром и советует всем перечитать «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких.
Так вот, выращивают человека, который реально может стать диктатором. Его вот выращивают.
В качестве более цивилизованной альтернативы Гиркин предлагает себя.
Тоже не так просто ему будет прийти к власти. Тоже есть конкуренты. И тоже у этих конкурентов, я надеюсь, есть понимание, что если с умным, интеллигентным человеком, хорошо образованным, можно договориться, так как, например, со мной, да, несмотря на весь мой радикализм, то с Пригожиным, ну, о чем с ними договариваться? С кувалдой не договоришься. Кувалда – это тупой инструмент.
Если от Пригожина еще только ожидают создания политической партии, то Стрелков уже вошел в новый клуб рассерженных патриотов и 12 мая даже дал в его составе пресс-конференцию, где еще раз предложил свое описание кремлевского лагеря, в который входит Пригожин.
Я полагаю, что за ним, конечно, стоят люди из ближнего окружения президента. И в этом никаких сомнений нет. Иначе бы никто ему не позволил выступать в качестве хозяина незаконной частной военной компании, и ему бы никто тем более не позволил выступать против, как это шутили, ну, намекали, кронпринца, как называли господина Шойгу, еще относительно недавно, то есть человека, который во многих вопросах подменял собой Путина. Считаю, что публичная полемика между Пригожиным и отмалчивающимся Министерством обороны — это результат вышедших наружу противоречий внутри властного клана. Уже началась борьба за жизнь после Путина.
Алексей Арестович в гостях на канале у Марка Фейгина также высказал мнение, что у Пригожина серьезные покровители.
Просто грохнуть его нельзя, потому что если бы его можно было просто грохнуть, его бы давно грохнули. Он очевиднейшим образом пользуется некоторым покровительством в кругах.
Ну а в кругах каких? Это Путин. Путин, ФСБ, все больше. А какие еще круги-то?
ФСБ. Вагнер скорее ближе к ГРУ, блин, с буквой «Р» пропавшей туда. Во всяком случае, судя по военным базам, на которых он базируется, разворачивается.
Вот вы услышали мнение в основном главным образом Игоря Стрелкова-Гиркина. Немного об этом поговорили вчера Фейгин с Арестовичем, только на предмет ФСБ или ГРУ. Нам все-таки интересно, надеюсь, что нашим гостям тоже и зрителям, что же с Кремлем-то, кому он там нужен? И слово Андрею Захарову. Андрей, здравствуйте. Андрей – журналист-расследователь. Вы много времени ему посвятили и внимания уделили. Как вы считаете, он чей? Он же кому-то там нужен, кто-то же его создал и кто-то его ведет по жизни.
Но он путинский, скажем так, исполнитель специальных поручений Путина с определенного времени. Там можно взять его эволюцию, То есть сначала это была фабрика троллей, которая, возможно, появилась для решения его личных проблем, которые, когда он обиделся на прессу, когда о нем вообще стало известно там, в 11-12 годах. Потом у фабрики появились специальные задачи, которые совпадали с задачами государства. Потом, собственно, появился Вагнер, который также, то есть там, где Россия не может быть официально в военном плане, сначала в 2014 году в Украине, потом в Сирии, потом в Африке, да, там был Пригожин. Вот. Но, понимаете, дайте это отмотаю, потому что сказал Гиркин, если позволите. Смотрите, дело в том, что ну, у Пригожина, у него плохие отношения со многими людьми вокруг Путина давно. Это первое. Второе, есть хорошая лакмусовая бумажка для понимания его реальных возможностей. Эта лакмусовая бумажка называется губернатор Петербурга Александр Беглов. В чем смысл этой лакмусовой бумажки? Пригожин давно воюет с Бегловым, причем в открытую фазу этот конфликт пришел в прошлом году, когда Беглов, ну, не просто бортанул, ну, то есть откровенно, считайте, плюнул в лицо Пригожина, когда на прошлом экономическом форуме год назад в Петербурге должно было там, значит, очередное подписание с компанией Пригожина проекта там, на мыв в курортном районе. Они даже поставили макет, вот, и даже было уже предварительное соглашение, а Беглов подписал соглашение с компанией из «Газпрома», где его зять работал. И Пригожин был просто адски зол, и осенью он публично отправлял, ну, он буквально даже скрины своих заявлений в ФСБ, в прокуратуру, в Следственный комитет. На что он жаловался? Что губернатор Петербурга и член Совета Безопасности, потому что он губернатор Петербурга, Александр Беглов, совершил госизмену, поддерживает ВСУ и создал ОПГ. Это прямо официальные были заявления. Да? А теперь давайте представим себе, да, что это действительно какой-то могущественный человек, который, ну, прям чуть ли не будущий президент России или диктатор. А как вы думаете, если он настолько обижен на губернатора Петербурга, который бортует его, значит, с проектами и до сих пор ставит им балки в колеса, если он публично жалует, что поддерживает ВСУ, совершает госизмену и ОПГ, если он действительно хоть немножко могущественен, как его представляет или он себя представляет часто, что бы случилось с Бегловым? Ну, как минимум, он потерял пост. Но на самом деле Беглов не просто по-прежнему губернатор. Он с Путиным встречается, все у него хорошо. И все, что делают вагнеровцы, ну и Пригожин его там, значит, постоянно костерит. И вот там они, значит, в Бахмуте написали на стене там Беглов что-то там. Вот. Поэтому вот это реально, значит, его, реально его силу показывает аппаратно. Что касается Ковальчуков, по моей информации, у него с Ковальчуком никаких отношений. Они ровны, и они как раз объединены в нелюбви к Беглову, хотя Ковальчук, если бы захотел, Беглова бы снял, конечно, потому что человек, который действительно идеолог этой войны, который там с Путиным провел ковид и прочее, но они, на мою, по информации, не являются там союзниками или Пригожин не является ставленником. У Пригожина плохие отношения со многими у власти давно, да? И вопросы он привык решать абсолютно не, ну скажем, не то, как это решают там политически обычно путинское окружение. Два примера. Шойгу, у него давно плохие отношения, потому что было совещание, где кто-то кого-то послал на три буквы. Вот, еще до вторжения в прошлом году. И второй важный момент, да, заключается в том, что примерно в августе или сентябре в его канале была опубликована фотография, где Пригожин стоит рядом с, забыл фамилию человека, вот, и, значит, они возлагали венок там на могилу погибшего заключенного. И после этого был какой-то управляемый запрос Пригожину, а неужели это тот самый, по-моему, фамилия Малолетка, не помню, или Малышонок, сейчас не помню. Да, тот самый, а кто это такой? Это человек, который был официально приговорен российским судом за попытку взлома телефона зятя министра иностранных дел Лаврова. Вот, то есть там было громкое уголовное дело, когда несколько людей напробили, и заказчик там это был Пригожин. Вот, поскольку как бы это не, до этого не дошло, да. Но, значит, и Пригожин в этом посте выгораживал, говорю, что там дело неоднозначное и прочее, и показывал, что человек защищенный, там был судебный штраф у него, понимаете, да? То есть у него отвратительные отношения со всеми людьми в элите, это раз. Это человек, который привык решать вопросы вот таким образом, там, взламывая телефоны, троллингом или чем-то еще. Вот. Поэтому у меня нет информации, по крайней мере, с Ковальчуками, насколько я знаю, ну, просто ровные отношения. Там нет союза. Более того, как раз к чему я говорю, да, пример с Лавровым. У него очень много врагов. И прежде всего, значительная часть силовиков его давно не любит. Лет 5 назад, может 4, не помню, в Питере был кортеж, его остановлен ГИБДД. из-за того, что он использовал мигалки, значит, там демонстративно это видео слили тогда, Пригожин был в гневе, потому что в охране там дрался. Вот. Насколько я знаю, тогда Полтавченко местный, значит, ГУМВД подавал записку на все его многочисленные подвиги, вот, разного характера. На него есть тонна компромата. Просто тонна компромата. Причем компромата самого неприятного, который я не хочу озвучивать.
Андрей, вот. Ну несколько моментов. Давайте с конца. Тонна компромата. Никто не любит. Со всеми в ссоре. Да. Ну так его бы смели в одну минуту, как, собственно, Гиркин и говорит. Не нужен был бы, не тащили бы его за руки и за ноги, там, кремлевская какая-то группировка. Его бы смели уже давно, но не физически так. Морально. Конечно, убрали бы с этой
Вагнер,
сцены.
Да. Путину нужен Вагнер, конечно. Ну, в смысле, понятно, но это одно, ну, в смысле, одно из другого не следует. Ну, то есть, ну да, у него много врагов, но при этом он нужен Путину. Фабрик сейчас пригодится тролли на выборах в Америке опять. Вот, поэтому, который будет в следующем году. Ну, то есть, одно из другого не следует. Это, ну, тоже, знаете, человек пытался взломать телефон зятя. И не просто зятя, зять, который там сидит на даче, картошку копает. Это миллиардеры на куру. Да, глава там фармхолдинга. И ну и что? Да, остался. То есть, ну, если бы действительно это логики, ну, представьте себе, да, то есть человек из какой-то высшей когорты откровенно ломает телефон там высшего чиновника России. Ну, то есть, в этой логике, может, сказать, должны были давно вы снять, но вы же не сняли.
То есть, ваш ответ на вопрос, кому и зачем он нужен, строго Путину. И неважно, что там, кто там вокруг него, и, может быть, никого нет, он нужен лично Путину, и об этом знают те люди, которые обеспечивают Путину все, что ему нужно, и все, не более того. Я по поводу Ковальчука только хотела уточнить одну вещь. Вы говорите, почему не удалось ему Беглова сожрать. Да потому что с Бегловым стоял в тот момент, там, может быть, Максим Резник у нас сегодня в эфире, он поправит, но за ним стоял Ковальчук. И этот конфликт рассосался. Он рассосался. И вполне возможно, что Ковальчук кладет свои яички в две вот такие корзинки и в Бегловскую положил. И сейчас на Пригожина поставил ставку. Совершенно нельзя этого исключать.
Не, ну Беглов реально в этой лестнице совсем самый слабый городоначальник. По-прежнему он Беглова ругает, это видно. Вообще всех, кого он ругает, видно по его каналам. То есть там может забить фамилии высших чиновников, и вот кого он ругает, это по всем понятно.
Да, он про него уже забыл.
Да, нужен Путину. Плюс, наверное, есть какие-то, да нет, там постоянно да. Это самое у него перманентно Беглов. Да, он же ему не дает там проекты делать девелоперские. Вот. А что касается, значит, как раз Путина, нет, это наверняка есть какие-то еще силовики, которые там, которым он нравится. Но это как, знаете, там в 2014 году на Донбассе, когда там были разные группы, там группа постепенного примирения, группа обострения, кому там Стрелков нравилось, кому Стрелков не нравилось, так и здесь, да. Вот. Какой-то был общий курс, а дальше они уж там между собой, кто-то там Губарева тащил, кто-то там, не знаю, Захарченко тащил, вот эти все генералы там, они между собой там разбирались. Поэтому, ну, в целом, да, я, месседж короткий, да. Да. Это человек, которому нравится, когда его боятся, когда его демонизируют. Но я все время призываю не преувеличить его значение.
Понятно.
Пригожина. Потому что Пригожин, еще важная мысль, да? Пригожин, если завтра ему отключат вентиль государства, это человек с пары ресторанов в Питере. Больше ничего. Весь его бизнес, все его активы, все деньги на Вагнера, на фабрику троллей, они с госконтрактов, понимаете? Если завтра этот вентиль прикрутят, счета заблокируют. Все. Все его ланцхнехты, как говорят, это человек с армией. Это феодал средневековый мог с мешком серебряных денег ланцхнехтами расплачиваться. Да? Этот должен расплачиваться деньгами живых. Где-то завтра ему отключают счета, и его ланцхнехты разбегаются, потому что нет никакой идеи, кроме идеи этих самых денег. Они подчеркивают это философию наемничества у вагнеровцев. Да? Не зря у них тоже символ есть, который они любят, этот Джамбо, да, который они взяли из американских наемников с какого-то фильма. Поэтому, ну, то есть это человек, который полностью зависит от государства. Он
ну,
зависит
да.
от воли государства.
Да.
И все. Поэтому мой призыв не его значение не преувеличивать.
Не будем, мы преувеличивать не будем, но тем не менее будем интересоваться, спасибо вам, Андрей, будем интересоваться тем, с кем он, кто за ним. И все-таки, вот я буду и у гостей других спрашивать, так ли, просто так ли он безнаказанно воюет со всем этим белым светом, который описал Андрей. Давайте мы тогда посмотрим, перед тем, как продолжим разговор, еще один сюжет, а его еще нет, этого сюжета. Тогда Максим Резник, я прочитаю вам до того, как мы покажем этот исторический сюжет, мнение «Медузы». Я просто прочитаю один абзац по поводу того, кто за ним. Пишут так. Немножко это совпадает по... Вы помните, что... Стрелков четко указывает на Ковальчука. Вот Андрей с этим не согласен, но источники «Медузы» называют среди покровителей Пригожина главу Росгвардии Виктора Золотова и тульского губернатора, бывшего охранника Путина Алексея Дюмина. Еще одним покровителем до недавнего времени считался Юрий Ковальчук, миллиардер и друг Путина. Однако, по данным источников «Медузы», он в последнее время отдалился от главы ЧВК «Вагнер». Вот, пожалуйста, ваш взгляд на все это окружение или, наоборот, на то, кого он окружает, этот Евгений Пригожин. Что это за группа вокруг него? Кто его держит на плаву?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что я согласен с Андреем Захаровым, который сказал, что не надо преувеличивать.
Не будем,
внешние
не будем.
Формы, да, внешние формы, то есть то, что творит Пригожин, да, все его поступки демонстративные, связанные с кувалдой и прочими вещами, это демонстрирует то, что это вот мы имеем дело с таким самой яркой иллюстрацией вот этой агонизирующей стадии совершенно уже озверелого путинизма. Ведь путинизм, он же разные формы принимал. Вспомните начало путинизма. Это был путинизм с лицом Глеба Павловского и Михаила Касьянова, да, то есть, хотя уже тогда уничтожали НТВ. Но постепенно эти лица менялись, и вот сегодня в Пригожин просто наиболее органичное олицетворение всех черт путинского фашистского режима. Так вы знаете, говорят, вот рыба в воде, это такой упырь в соляной кислоте. Очень различно себя чувствует.
Орожетворение, я бы сказал.
Да, он олицетворение, и он действительно сегодня нужен всем. Вот в этом смысле его неуязвимость, но она, конечно, сиюминутная. Он нужен Путину, потому что он воюет. Как? Это другой вопрос. Но он воюет, да, как бы, так сказать, кладет, застилает трупами каждый там завоеванный метр. Он нужен, по всей видимости, чекистам, потому что наезжает на Министерство обороны. А мы помним, что в начале войны как раз Министерство обороны пыталось свалить на чекистов, что это они неправильно. Там, помните историю с генералом Беседой? Вот много по этому поводу был разговор. Поэтому здесь он тоже... И я думаю, что Стрелков на него, знаете, почему наезжает? Что это битва за кормушку. Две свиньи у корыта просто ФСБшную кормушку не поделили, понимаете? Может быть, просто Стрелков лишается какой-то поддержки, и она переходит в Пригожину.
А там кормят так, разве? Вот разве кормят в ФСБ? Ну, конечно, в какой кормят, форме? А в какой форме они кормят там вот этих разные. Того и другого?
Ну, вот Андрей совершенно правильно сказал, что, во-первых, как бы идеология всего этого режима, она основана не на каких-то, так сказать, там, можно повторить, а просто на бабле. Это люди, заточенные просто на деньги. Все остальное – это обеспечение возможности заработать, в том числе и война, как это ни парадоксально и чудовищно, как бы ни звучало. Поэтому в этом смысле у них абсолютно одна мотивация только. И они патриоты, знаете, они и Стрелков, и, ну, Стрелков, может быть, в меньшей степени, и Пригожин, и Путин, и все подобные им, это патриоты собственных шкур. Никакого отношения к патриотизму, в смысле любви к родине, там, вот это все, что мы изучали в школах когда-то, да, то есть они присвоили это слово, но ничего общего с ним не имеют. Они решают только свои задачи. И Пригожин действительно абсолютно беспринципное, абсолютно заточенное на деньги и на, значит, наживу существо. И поэтому, когда рассказывают истории про его возможные связи с разведкой вооруженных сил Украины, мне это не вызывает, честно говоря, отторжения. Я вполне могу предполагать, что такое возможно. Он сегодня действительно оказался между молотом и наковальней, да, со своей кувалдой, между Залужным и Герасимом, между Залужным и Шойгу. И в этом смысле, конечно, у него много врагов. Но пока он нужен. Но думаю, что у него нет перспективы политических после Путина. Хотя на какое-то короткое время он еще может сыграть. И, может быть, этого чудаковатого деда, да, про которого он говорил, он переживет в физическом смысле, но политически он закончит вместе с путинизмом.
Максим, вы, давайте я тогда конкретнее спрошу. Вы не согласны с концепцией, которую выстраивает Гиркин, что есть группа товарищей, это Кириенко, за которой вот эту матрешку он рисует. Есть Пригожин, за ним Кириенко, за ним Ковальчук. И все они создают вот такой проект на случай ухода Владимира Путина, вот такого вот маленького демона, деспота, диктатора в лице Пригожина. Вот его буквально лепят. Это его концепция. Вы с ней не согласны. Из него что-то
согласен,
хотят слепить.
Я хочу сказать, что у старика Гиркина, видимо, просто древний информатор. Он пользуется информацией 19-20 годов, когда действительно Пригожин вместе с Ковальчуками, да, он участвовал в кампании по спецоперации, да, по насаждению гауляйтера Беглова в Петербурге. Это я хорошо помню, потому что на собственной, так сказать, судьбе все это испытал. Поэтому я хорошо понимаю. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что в конфликте Беглов-Пригожин Ковальчуки скорее на стороне Беглова.
Да.
Потому что это было наоборот, Беглов бы лишился должности губернатора. У него там рейтинг минус 3%, понимаете? Просто реально самое убожество из всего убогого губернаторского корпуса путинского. Самое уж ненависть.
Это как раз и ответ, почему он удержался, потому что за ним это мощная сила самая большая, да, в Санкт-Петербурге.
Если это мощная сила за ним, значит, мне кажется все-таки, что Пригожин больше нужен людям, не из кооператива «Озеро», а именно из силовых структур. Угу. Потому что он может сыграть важную роль в смысле определения виновных поражений. Потому что это все, что мы наблюдаем, это поиск виновных поражений. Потому что и Пригожин, и многие люди, которые стоят на самой вершине вот этой путинской вертикали, они прекрасно понимают. Ну там типа и таких откровенных идиотов, типа Беглова, там немного. Все-таки в основном эти люди прекрасно понимают, что происходит, владеют информацией, даже если до Путина доходит не все, то до его окружения, безусловно, все уже давно дошло, что поражение неизбежно, нужно искать виноватых и устраивать свою судьбу после дедушки, после Путина, после этого вот чудака. И Пригожин этим ровно занимается.
Спасибо. Максим, спасибо. И слово вам, Леонид Швед, с нами на связи, публицист, Киев. Леонид, как вы видите это со стороны? Ну, вы со стороны на это смотрите. Эта публика для вас иностранная, но, тем не менее, к сожалению, и не со стороны, потому что он с территории Украины вещает все эти свои прокламации, излагает каждый день. Каждый день он поносит там Министерство обороны и так далее. Вы считаете, может быть такое, что этот человек, который действительно сам по себе, сам рисует свою повестку. Он знает, что он нужен вот таким Путину вместе со своим ЧВК «Вагнер». Он также знает, что он должен назвать, его миссия в том, что назвать виновников в поражении. И считаете ли вы, что это может быть такое, что нет никакой за ним вертикали типа Кириенко и типа Ковальчука, которые что-то как-то его хотят приспособить к новой послепутинской конструкции?
Здесь это логически просто все разваливается. То есть, ну, Пригожин, который позволяет себе то, что можно позволить себе, только имея крышей самого Путина, да, то есть называть теми словами, которыми он называет Шойгу, Герасимова, вести себя, ну, то, что он делал, сейчас уже немножко лавочку прикрыли, то, что он делал в исправительных учреждениях, да, забирая оттуда заключенных и так далее. Это говорит явно не о том, что у него там Кириенко там, или Ковальчуки какие-то. Это спецоперация внутри спецоперации. Владимир Владимирович, так сказать, дал ему карт-бланш обеспечить какой-то результат, ну, по всей видимости, можно назвать там Солидар Бахмут, но это условно, как бы, да, до тех пор, пока военные придут в чувство, да. Ну и какие-то, видно, обязательства он на себя взял. Путин любит делать такие спецоперации внутри спецопераций. Здесь Гиркин в этом смысле его предтеча, так и было. Да? В этом смысле есть какая-то своя, наверное, ну, обида, да, Гиркина, который видит вот
ревность, ревность.
Ой, ревность, да. Он был на таком же месте. Он перехват здесь по роли, обидно, да. Было бы странно, чтобы человек, который шустрит за Путина, шустрит, вот я по-другому не назову, ну такой экзекьютив такой мелкий, да, мелкий бес, который шустрит за Путина, чтобы его тут же при живом Путине лепили следующим президентом. Ну извините, как только Путин почувствует это, я не знаю, там кувалда, новичок, полоний, это что угодно.
Конечно.
Да?
Вот давайте будем считать, Леонид, что это абсолютно действительно тяжелая логическая ошибка Гиркина в том, что он думает, и все сходятся в этом, он думает, что из него лепят президента. Давайте мы не будем даже это обсуждать. Но согласны ли вы, что он им тем не менее зачем-то нужен? И может быть даже это вполне гражданской группе, которую называют Гиркин, и даже источники «Медузы» — это Ковальчук и Кириенко. Зачем-то он им нужен? Не для того,
Пригожин?
Чтобы стать, конечно же, президентом.
Для чего нужен Пригожин? Если так в целом общо сказать, да, нужна фигура, которая бы кусала за ноги нерадивых чиновников и военных. Да, вот для Путина он нужен, ну, человек, который говорит, что Шойгу и Герасимов идиоты. Извините, ну простой вывод, да, если они идиоты, то, наверное, тот, кто их держит на этих постах, ну, наверное, к нему тоже есть вопросы. Тем не менее, Путину важно, чтобы был человек, который кусал за ноги Герасимова, Шойгу, не знаю, там, вот всех, кто, на кого можно показать пальцем, на кого можно натравить. Ну, эту роль он, кстати, замечательно выполнял во время президентской кампании в Штатах. Да, все эти боты, Ольгинские и так далее. Полезный, полезный такой...
Не дурак. Полезный не дурак.
Не дурак. Он совсем не дурак. Он почувствовал вкус. Вот эта демонизация, это самодемонизация. Он очень... Вот кувалда, это вообще гениально. Ужасно, ужасно просто, да, но гениально. Сработало. Это мемчик, который вот там можно купить где-то в каких-то магазинах и подарочки такие дарить, такие уже страшненькие. Вот. Но он функция Путина. Это совершенно очевидно. И не больше, ну, правда, и не меньше, но когда он заигрывается, мы видим, что да, вдруг кончаются боеприпасы, вдруг спецпропуск или там спецтелефон, по которому он может дозвониться до Герасима, перестает отвечать и так далее. То есть он в этом смысле он на поводке.
То есть на ваш ответ никакой, это не после, это не игра на после Путина, это как только нет Путина, нет и его, он исчезает так же, как Рамзан Кадыров, который жив, ну, в политике,
он
пока
сам,
жив Путин.
Он сам, конечно, так не думает. Понятно, что он думает, что будет потом. И, кстати, на его связь с Рамзаном Кадыровым указала Ольга Романова, которая, ну, русь сидящая, которая сказала, что вот эти вот ребята, которые ну, покупают вот это помилование, да, то есть они, которые нигде не воюют на самом деле, да, им, они достают эту справочку, понятно, за какие-то хорошие суммы, они потом отсиживаются у Рамзана в Грозном, в Чечне, потому что, в общем-то, это экстерриториальная зона, там российские законы и правоохранители, там даже военкоматы не работают, там ничего не работает, там работает то, что скажет Рамзан. А и у Пригожина с ним хорошие отношения. Вот эти вот два, так сказать, ну, миньона путинских, Кадыров и Пригожин, вот они на особом положении у Путина. Но они именно путинские, они связаны напрямую с Путиным. Там никакие посредники, ну извините, ну вы поставьте себе рядом просто киндер-сюрприза и Пригожина. Ну, извините, это ну, не бьется, стилистически не бьется. Им не о чем говорить. Они на разных языках. Какой Щедровицкий, о чем речь? Нет.
Понятно. Это то есть, да, нет Путина, нет Пригожина, нет Кадырова, их никого нет. Тогда в эту же минуту. Леонид, спасибо. Я сейчас предложу вам и нашим экспертам, и аудитории посмотреть сюжет наш, более исторический, о его связях. Вот откуда вы выплыл он сегодня и с кем его что связывает?
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин с конца 90-х годов владел несколькими элитными ресторанами в Санкт-Петербурге, где встречались влиятельные политики и бизнесмены. В 2000-х годах в ресторане Пригожина «Нью Айленд» ужинал Владимир Путин. Он принимал там президентов Франции и США и даже отмечал свой день рождения. Глав государств Евгений Пригожин обслуживал лично. Кроме ресторанного бизнеса, Пригожин занимался и бизнесом, и горным. Так что познакомиться с Путиным Пригожин мог еще в то время, когда будущий президент занимал пост председателя наблюдательного совета по казино в Санкт-Петербурге. В расследовании Ильи Жигулева в журнале Forbes источник рассказал, что Пригожин входил в доверие к Путину постепенно. Сначала ресторатор подружился с личным водителем Путина, а потом с начальником его охраны Виктором Золотовым, который сейчас возглавляет Росгвардию и входит в Совет Безопасности России. Журналист Илья Шуманов выделяет двух покровителей Евгения Пригожина в российской власти.
Среди тех людей, кто точно оказывает покровительство, ну или лояльно относится к Пригожину, разумеется, два человека выделяются. По сути, они с ним выстраивают некую коалицию. Это глава Росгвардии господин Золотов и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В реальности эта тройка, она оппонирует Министерство обороны.
В ближний круг Пригожина также можно включить председателя партии «Справедливая Россия за правду» Сергея Миронова, мэра Москвы Сергея Собянина и главу Тульской области Алексея Дюмина. С будущим главой партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым Пригожин познакомился в Санкт-Петербурге. Об этом Миронов сам рассказал в интервью изданию «Фонтанка». Он добавил, что знает Пригожина давно, а отношения с главой ЧВК «Вагнер» назвал дружескими и хорошими. В 2023 году Сергей Миронов призвал легализовать наемников преемников Пригожина на законодательном уровне. К началу 2010-х годов группа «Конкорд», принадлежащая Пригожину, стала получать государственные контракты на поставку питания. Первые контракты Пригожин получил в Петербурге благодаря помощи Александра Беглова, тогда замруководителя администрации президента. Но после жалоб на качество еды и ссоры с петербургской градоначальницей Валентиной Матвиенко Пригожин обратил внимание на Москву. В 2010 году мэром столицы был назначен Сергей Собянин. За последующие 10 лет компании Евгения Пригожина получили почти все госконтракты на поставку питания в московские школы на сумму почти 185 миллиардов рублей. За год войны в Украине, связанные с Пригожиным компании, заработали на школьном питании еще 91,5 миллиард рублей. Пригожин со своей стороны помогал создать Собянинский полк – батальон, финансируемый из бюджета Москвы. Главу Тульской области Алексея Дюмина, по данным издания «Верстка», Пригожин пытался продвинуть на пост министра обороны. Помогал ему в этом, по словам собеседников издания, глава Чечни Рамзан Кадыров. Кадыров тоже критиковал Министерство обороны, почти одновременно с Пригожиным. Однако даже глава Чечни в какой-то момент посчитал его высказывания слишком резкими.
Видно, что происходит какое-то одергивание со стороны назовем старших товарищей, как они себя считают, типа Кадырова, который называет Пригожина Женей и диктует ему, что ему нужно делать и когда ему надо делать.
Так Кадыров ответил на угрозы Пригожина уйти из Бахмута, напомнив ему о понятиях.
Ты мне говорил всегда, что ты живешь по мужским правилам, Дона, поэтому я по понятиям, да, тебе говорю, вот, ты должен вот, делать то, тебе связь с собой свяжутся люди, Дона, тебе объяснят, Дона.
Американский институт изучения войны пишет, что администрация президента России готовится публично дискредитировать Пригожина. Но это вряд ли произойдет, пока ЧВК «Вагнер» на передовой.
Вот, пожалуйста, я бы хотела, чтобы, Андрей, вы прокомментировали то, что мы сейчас услышали. Все его старые связи играют ли какую-то здесь роль в его нынешнем положении? Это как бы вот старая история, она продолжилась в том, что мы видим сейчас? Или нужно оставить все это там, где-то в прошлом, и рассматривать его уже отдельно, как пособие, там, как нужного Путину человека, с его Вагнером, с его позицией по Министерству обороны? Или все-таки какие-то остались вот эти ниточки в сегодняшнем положении дел?
Спасибо за вопрос. Во-первых, я соглашусь с Леонидом и с Максимом Львовичем. Вот как раз Леонид очень хорошее слово употребил – мелкий бес. Вот, и, в принципе, и как раз очень точно поставил Кадырова. Да, это человек, который напрямую подчиняется. И я бы добавил сюда третьего еще человека, который напрямую подчиняется Путину, и только ему всем обязан – это Золотов. Да, человек, который был охранником давно, и когда Путин в Москве работал на не самой важной должности в контрольном управлении, Золотов просто работал в охранном предприятии Ромы Цепова, и потом уже Путин позвал Москву, и вот он прям напрямую ему подчиняется. Не зря у них такой союз, да, трех мелких бесов. Ну, мелких, они творят много зла, да, но вот по какому-то образу тут Леонид очень точное слово сказал. И как раз к вашему вопросу, вот Максим Львович тоже очень верно заметил, что и те слухи, которые озвучил Гиркин, и как раз в публикации «Медузы», они же говорят, да, что Ковальчук уже отходит. Да? И действительно, когда были выборы Беглова, по-моему, в 2019 году, да, был вот этот союз Пригожина, Ковальчука. Ковальчук наконец-то получил своего кандидата, чтобы управлять в городе. До этого ему ни Матвиенко, ни Полтавченко, значит, не подчинялись, чем он бесился. Ну, подчинялись только губернаторы области. И вот они в этом союзе избрали Беглова, Пригожин избирал его с помощью своих ресурсов в фабрике, помогал ему. Но потом, не получив контракт, они рассорились. Так вот, как раз и «Медуза» писала, да, и, собственно, вот до Стрелкова, возможно, дошли эти старые отголоски, и Василий Львович сказал, да, старого союза сейчас отношения ровные. И вот к вашему вопросу. Еще раз, да, то есть Пригожин человек, который вот его непосредственный начальник, он человек по особым поручениям, мелкий бес, да, у Путина. Дальше какие-то тактические союзы могут быть у него, там, не знаю, его там люди получили часы от ГРУ за 16-й год, за, значит, попытку повлиять на выборы Трампа, да, там, Михаил Бурчик, глава фабрики тролли, получил часы от ГРУ, я думаю, что Пригожин что-то получил тоже, да, вот, хороший союз, да, вот. Значит, когда он стал там условно разъезжать, не знаю, там по колониям, не думаю, что многие силовики были счастливы от того, что человек, кого недавно сажали, отпускали. Они, конечно, не в восторге от этого. Да? То есть это человек, который был там в Шойгу, он был в тактическом союзе, получал контракты Минобороны. Да? Потом они расстроились, он, значит, послал его там на три буквы, или Шойгу его послал, тоже неизвестно. Ну, контракт сейчас есть, но вроде в меньшем объеме. Да? Дальше там, не знаю, Лавров, но я уже говорил, звон телефона. В общем, что касается старых связей, у него, если посмотреть на его вот, да, биографию, у него никогда не было каких-то там, ну, каких-то союзов с кем-то. Это человек, который с помощью Кожина, скорее всего, смог подойти к Путину, в смысле, стать обслуживать, начал обслуживать Кремль.
Подойти к столу, да?
Да, да, подойти к столу, да, начал кормить Кремль, да, когда там, помните, в начале нулевых там Буш плавал на Ривер-Айленде там, да, с Путиным на ресторане, вот. Потом, значит, появились спецпоручения, но у него там не было места для каких-то союзов, альянсов. Он не работал в Кремле, не работал в никакой структуре, да, то есть, условно, когда мы перечисляем там Кириенко, там, не знаю, кого-то еще, эти люди, они обросли за время какими-то разными хорошими отношениями. Ну, Кириенко с Курчаком, да, познакомился в свое время, и так поэтому возглавил, стал замглавой администрации президента. А у этого нет. У него вот его начальник, вот, он при нем там то ли шут, то ли без, смесь палача и шута, понимаете, да, вот есть такие в придворной системе, да, есть бояре, которые плетут интриги, да, есть там, не знаю, какой-нибудь глава стрелецкого войска, там, не знаю, есть постельничий Ковальчук, понимаете, да, вот есть, по-моему, вот, стряпчий, вот, и, значит, этот стряпчий там вот у него с такими же, как он непосредственно подчиняющим царю должностями, вот он с ними придет какие-то отношения. Не будет Путина? Не,
да,
будет Пригожин.
Но сейчас,
не,
вот,
не, даже денег не будет ни на что.
Условно, не будет. Ковальчук, но сейчас, да, но твердо мы все сходимся с вами на том, что он Путину сейчас нужен. Правильно? Нужен. Сейчас вот, вот такой нужен, так?
Конечно. Ну, во-первых, Путину, нужен. Здесь уже уважаемые коллеги больше скажут, но Путину всегда важно лавировать, да, между группами разными.
Да.
Не уверен, что ему нравятся публичные конфликты, но бог с ним, да, он не всегда хорошо управляет ситуацией. Вот если так вернуться, опять же, к 2014 году, да, были разные акторы во время, когда разжигали в Донбассе события, там какой-нибудь Глазьев, Затулин, тут тебе Сурков, тут тебе еще либералы, которые говорят, не лезь, да, и вот если вспомнить, когда то, значит, провозглашаем ДНР, то давайте не будем референдум, и все это вот так вот болталось, да, это хорошо отразилось в разных документах, вот, потому что вокруг него это вьются, это большая, значит, аудитория, а он пытается лавировать. Так и здесь, просто теперь Пригожин стал публичный. Вот, но, отвечая на ваш вопрос, да, да, я считаю, что он нужен и Багнером, и фабрикой нужен.
Вот, спасибо. Спасибо, Андрей, на этой определенности. Мы как раз с этой определенностью пошли на московские улицы спросить прохожих, поддерживает ли Пригожина Кремль, как им кажется.
Ну, я думаю, негативно, но я так понимаю, из того, что он сам говорит, когда он говорил это на закрытых своих каналах, линиях с руководством, они его не слушали. И только когда он огласил это публично, к нему прислушались. Вот, из его же слов.
Мне кажется, что это больше информационный какой-то вброс, призванный, чтобы как-то дестабилизировать ситуацию, не более того.
Хорошо и плохо, все по-разному там относятся, наверное.
Я думаю, что нет, потому что он как бы идет вразрез с теми как бы действиями, скажем так, которые тот же Кремль производит, поэтому Кремль его явно не поддерживает.
Ну, то, что он так много жалуется, наверное, вряд ли.
Я думаю, кто-то нормальный, всегда есть кто-то нормальный, кто-то плохо. Всегда люди делятся на два лагеря, это нормально считается.
Давайте я лучше промолчу.
Не знаю, ничего не могу сказать.
Ну, Кремль – это Кремль. С ним не поспоришь. Вот, а моя точка зрения, что он прав. И его ребята правы.
Я, честно говоря, не в курсе.
Вот этот вопрос-то возникает. Нужен. Вот все сходятся на то, что он нужен. Почему? Почему тогда, Владимир Владимирович, это я вот сейчас Максима буду спрашивать. Максим, почему тогда не отдать? Да что же он колотится? Да что же он нас всех позорит и вас позорит? Да вы, дайте ему все, что он просит. Почему этого не делает Путин раз? Почему позволяет себе совершенно карманная коммунистическая партия, депутат Соболев, позволил вчера себе сказать, что все, кто нужно издать закон, там законопроект, что все, кто пошел в ЧВК из регулярной армии, кто поменяли место дислокации с одной точки на другую, перешел ЧВК Вагнер, на 15 лет предлагает сажать тех, кто поддержал вот это ЧВК своим оружием и так далее. Что это за помощь и поддержка от людей, которым он нужен?
Лена, понимаете, мне кажется, вот мы все люди, ну, как мне кажется, нормальные, да, все сегодняшние участники беседы, да, да. Ну, адекватные, да, мы пытаемся анализировать эту ситуацию с точки зрения здравого смысла, да, мы пристально наблюдаем за этой схваткой пауков в банке.
Но это вот ничего себе банка, но банка на весь мир, во-первых, это уже гремит, во-вторых,
это очень важно, да, мы должны
вместе с живыми людьми.
Мы должны немножко отъехать, да, вот наша камера должна отъехать, мы должны увидеть, где эта банка. Эта банка стоит на огне. На огне вот. Будущей украинской победы, неизбежной, понимаете? Неизбежного поражения Путина. И вот если мы смотрим вот с этой точки зрения, поведение пауков становится более понятным. Самим паукам, может быть, даже, может быть, только на рефлексивном, еще не на интеллектуальном, потому что интеллектом у многих плохо, как мы знаем, уровне понятно, что дело идет к поражению. И вот это их агрессия взаимная, взаимные конфликты бесконечные. Причем вот этот Бастрыкин, который бегает, значит, по стройкам в Петербурге, значит, пытается попасть, это все, конечно, это поведение неадекватных людей. Ну, то есть людьми их трудно назвать, поведение не людей, вот этих банки, которые грызут друг друга, пытаясь свалить друг на друга поражение. Но дело в том, что они все там проигравшие в конечном счете. Потому что, если мы смотрим ситуацию в контексте, то, конечно, эти схватки, вот эти вот жаб с гадюками, как бы на самом деле, это лишь в глобальном смысле таком, если от эмоций отстраниться, то это, конечно, очень серьезный признак агонии. Агонии, разрастающейся стремительно на наши глаза.
Это да. Спасибо, Максим. И, Леонид, вам тоже слово. Кирилл Буданов, глава разведки украинской, сказал, что 80% того, что говорит Пригожин, правда. А он говорит в основном о том, что не дают, то, что плохо воюют, то, что бегут с поля боя, предают и так далее и тому подобное. Вот как вы считаете, почему Пригожину действительно не дают воевать так, как он мог бы, как он так думает, что он мог бы воевать лучше, если бы ему дали такую возможность. Почему его лишают этой возможности?
Ну, на месте Кирилла Буданова, кстати, я бы, если где-то поставлена была задача ликвидации Пригожина, я бы притормозил. Человек действительно так валит, просто морально разлагает российскую армию. Просто, ей-богу, парень молодец, отлично, все, позже с ним разберемся, наверное. И вот к этому относится вот это заявление Буданова, что на 80% Пригожин прав. Прав в чем? Когда он действительно критикует армию, да, там бардак, там нехватка того, нехватка этого, реальные проблемы. И наши военные, кстати, отмечают, что действительно подразделения Вагнера, они гораздо более боеспособны, чем вот то, что осталось от кадровой российской армии вот после того, как несколько раз пересобирали некоторые там
бригады.
Тем
более логично их поддержать, правда же?
Да, логично их поддержать, но при этом надо же понимать, что Путин не может настолько позволить опустить себе все-таки остальную армию. Но остальная армия, мы говорим там о где-то 400 тысячах человек, в то время, когда у Пригожина сейчас, сколько, может быть, 5-10, 15, может, осталось. Но все-таки это несравнимые вещи. И его подразделения выполняют специальную задачу. Ну вот Бахмут, там что-то перебрасывали, какие-то 1500 на херсонское направление. Ну не знаю, по-моему, их вернули обратно. Они там берут очередную там 8 многоэтажек в Бахмуте. Там. Короче, их там растаптывают. Ну там просто надо понимать. Ну я надеюсь, вы знаете, но я для слушателей повторю, что там расходная часть — это вот ЗК и всякие такие там контрактники за 3 копейки. Ну, 3 копейки хорошие по российским меркам в любом случае, но расходный материал. А вот среднее звено и как бы командование — это профессиональные военные, очень хорошо подготовленные. И да, эффективность, военная эффективность, наши ребята отмечают, что с вагнеровцами воевать, сложно. сложно. Там другие проблемы, там они там не забирают там раненых, убитых там, и так далее. Но это отдельные дела, там заградотряды и прочие все
то
вещи.
Есть, Леонид, проще перевозчик. Говоря, когда Путин их не заставляет обеспечить их всем необходимым, он просто соблюдает баланс. Надо, чтобы все плохо воевали. Вот то, что вы сказали, фактически. Если армия плохо воюет, то надо, чтобы и этих тоже немножечко поумели.
Ну, я так понимаю, что пригожинские, ну, в широком смысле, да, это, ну, как бы там глаз государев, там, в том числе в этих структурах, которые ему параллельно докладывают, а мне там Шойгу там не брешет или Герасимов. В конце концов, взять Киев за 3 дня ему не Пригожин обещал, правда? Ну, то есть вопросы к этим ребятам. Поэтому, если есть альтернативно кто-то, кто как бы дает какую-то другую информацию, ну, с некоторых пор стало ясно, что это, наверное, полезно. Ну, то есть вот еще есть и вот такая полезность господина Пригожина.
Спасибо, Леонид. Мне кажется, что наши зрители разобрались, для чего нужен Пригожин и кому нужен Пригожин, и что с ним будет дальше, мы уже тоже поняли. И поэтому, поскольку здесь все точки над «и» расставлены, мне бы хотелось вместе с нашими замечательными гостями обсудить вчерашнее появление на публике, вот как жалостливо пишут, но как вот вышла фигура из музея мадам Тюссо и пошла прямо на совещание. Давайте мы на эту фигуру посмотрим, на эти грустные кадры.
Ну, как я вижу, сейчас обстановка у нас не критическая, но, тем не менее, факторы настораживающие. Повышенная боевая готовность, о которой я говорил, войска уже находятся в течение 4 суток или 3. Ну, вот 3 суток после событий рядом с нами, я имею в виду Брянской области, когда были сбиты 4 воздушных суда. Мы вынуждены были на это реагировать. С тех пор мы находимся в более повышенной готовности.
И одновременно с этим появлением на публике Александра Лукашенко пришло сообщение, что в Беларуси ограничили выезд из страны для политических высших чиновников и силовиков. Вот я бы хотела спросить гостей, что они думают, почему это произошло. Андрей, вам слово. Как вы считаете, событие ухудшения здоровья вождя и ограничения на выезд, это как-то связано или это совсем две разные могут быть истории?
Ну, во-первых, я тут добавлю для новости еще, что сегодня его пресс-служба свежее видео постранила, где он по-прежнему хрипит, но уже улыбается. Он встречался с губернатором Владимирской области российской. Поэтому и было сообщение, по-моему, кто-то из белорусской оппозиции говорил, что у него, когда вирус на сердечную мышцу распространяется, когда грипп на ногах переносит, вот у него якобы вот это заболевание и симптомы похожи. Поэтому про ограничения, ну да, конечно, там разные разговоры пошли, даже про властные политологи стали обсуждать. Но вот сейчас пока выглядит, что вроде он бодр, но, конечно, связаны новости о том, чтобы... потому что там же вообще непонятно, как это будет возня за власть происходить. Если путинские группировки мы верно понимаем, то там же настолько выстроено вот это... Ну, то есть Лукашенко построил там маленькое правление колхоза у себя, да, вот, и в правлении колхоза никаких уже группировок и башен нет, да, там просто как бы, в правлении колхоза есть конторские стойки, вот у него конторские стойки, поэтому это особенно интересно, вот, но вот по сегодняшнему видео у меня не создалось впечатление, что человек там как-то сильно смертельно болен, да, болезнь тяжелая, более того, явно он осознанно пошел на эти видеозаписи, чтобы показать, что все со мной спокойно, потому что слишком много было беспокойств и комментариев. Вот, я не врач, конечно, но пока, ну, то есть, конечно, события связаны, но пока вроде вот он, посмотрите свежее видео, он там вполне себе хрипит, но бодрячком, скажем так.
Спасибо, Андрей. И спрошу я Максима так, что нет ли у вас опасений, таких тяжелых опасений, что случись что, не дай бог, с Александром, ну, не дай бог, в том случае, о котором я сейчас скажу, с Александром Григорьевичем, то есть Россия мгновенно прихватывает Беларусь. Мгновенно, в эту же минуту. Вводит свое управление, там, внешние войска, просто вот глазом не моргнут.
Смотрите, что я думаю. Если вдруг Лукашенко не станет, да, я уверен, что у Путина никаких шансов захватить Беларусь нет. Во-первых, значит, у народа возникнет желание снова повторить 2020 год. Я в этом абсолютно убежден, потому что ненависть к Лукашенко и его нелегитимное присутствие, захватившего человека кресло президента, Беларусь, значит, я думаю, что помнит. Второе, я не уверен, что белорусская армия захочет продолжать все это дело и подчиниться как-то Путину. Третье, мы не должны забывать с вами, что существует и военизированное формирование белорусской оппозиции, полк Калиновского. И это серьезное вооруженное формирование. И четвертое. Путину нечем будет захватить Беларусь. Нечем. У него нет для этого сил. Любое вторжение в Беларусь, российское, грубое, приведет просто ну, еще большему, еще более быстрому обрушению системы военного
флота. Это может быть это просто поход? Это не вторжение, это не война, это поход к своим. Это же союзное государство.
Можно назвать специальной военной операцией.
Просто операции.
У нас теперь специальные операции. То Гуляйтера Беглова внедряют в Петербурге спецоперации.
Нет, это можно назвать игрой «Зорница». Как угодно можно назвать. Ну, союзные государства прошли.
Я вот что думаю. Я думаю, шансов никаких. Но при этом я думаю, что Лукашенко гораздо хитрее, чем Путин. И вот коллега Андрея, да, Захарова, которого я хорошо знаю, тоже расследователь, Христо Грозев, да, еще в начале войны говорил о том, что ему кажется, что вот в окружении Путина, скажем так, есть крот. Откуда американцы знали информацию про вторжение и так далее. Я, вот честно вам скажу, у меня есть глубокое внутреннее убеждение. Конечно, нет никаких доказательств этого. Я думаю, что это если и будут какие-то доказательства, только в будущем. Но я уверен, что Лукашенко ведет двойную игру. Я уверен, что именно он был тем человеком. Он не мог не знать, когда с его территории начнется, да, готовилось нападение. Он точно знал, что оно готовилось. Я думаю, что именно он и гибель Макея в этом ряду, гибель Макея,
да,
очень тоже показательно. Я думаю, что много что узнаем. Лукашенко очень хитер. Он хочет пересидеть Путина. И уверен, что мы узнаем факты, что именно... Я подозреваю, что именно Лукашенко был тем кротом, который сливал информацию о вторжении в Украину. Это моя такая точка зрения.
Спасибо, Максим. И точка зрения теперь Леонида на эту ситуацию. Что вы думаете, ну, что будет, если не дай бог, что? Ну, кому это нравится? Некоторые говорят, дай бог, чтобы. Тут не угадать. Скажешь, не дай бог, что, есть люди, которые обидятся. А дай бог, что, не по-христиански, поэтому сами подставляете нужное.
Ну, понятно. Ну, мы сейчас немножко заглянули в будущее. Вот так вот оно все выглядит, когда начинает болеть тот гвоздь, на котором все держится. Вот приблизительно так оно будет и у Путина, когда вот он вдруг начнет хворать. Ему бы еще недельку, а может месячишко где-то полежать, отдохнуть. А надо же показаться, потому что если еще чуть-чуть полежать, то вот там уже что-то придумают. Какой-то заговор, чего-нибудь. Ну, вот это вот видно неуверенность, куда деваться. Старик-заложник как бы всего наделанного перед этим. Мне кажется, что Лукашенко, и причем это уже довольно давно, это проявилось вот с этим делом вагнеровцев, которое какой-то был год, 20-й, по-моему, год, да? Когда он реально подозревал заговор против себя. Я думаю, больше всего он сейчас боится своих собственных силовиков, которые кто-то из них сделает ставку на Москву.
Угу.
Да? Потому что, ну, понятно, вот Максим Львович прав, когда говорит, что да, армия не хочет воевать, там, и все. Но с другой стороны, ну, они настолько далеки, там настолько нет западных, прозападных настроений, что они просто не понимают. Им непонятно, о чем разговаривать, там, не знаю, там, с поляками, там, не знаю, с НАТО. У них общий, четкий, нормальный разговор с ребятами, там, с московскими. Они отлично находят общий язык. Поэтому вот за спиной Луки договориться с Москвой — это первое дело, и он это понимает. И сейчас он больше всего боится Москвы, да, и ее, вот мы сейчас только что обсуждали, кто там чей агент, и московских, не путинских, именно московских, шире, да, агентов в своем окружении. Александр Григорьевич сейчас очень всего боится. И вот, кстати, по его внешности на параде было очень все видно. Ну, нехорошо,
вот, Леонид, а вот действительно, а это ограничение на выезд из страны, оно ведь касается и России, потому что формально это все-таки там границы формально есть, паспорта проверяют. То есть, в общем, может быть такое, то если вот действительно допустить то, о чем вы говорите, он не хочет, чтобы они туда-сюда ездили и договаривались, например.
Конечно. Конечно. Я думаю, негласная там службам дана задача отслеживать прежде всего московское направление. Вот никаких, точно он не боится ничего там из Киева, из Варшавы. Ну нет, ну как в дежурном режиме. А вот реальная опасность именно оттуда.
Спасибо, это очень интересно. И также я добавлю, это вообще все очень интересно, что будет там с ними дальше. Во всех смыслах интересны, в хорошем, в плохом. И мы добавляем сюда еще одну информацию о том, что высокопоставленным российским чиновникам запретили покидать свои должности во время войны. Об этом важном историям рассказали 4 источника. Бывший сотрудник ФСБ, ФСБшникам запретили покидать свои должности, политтехнолог, работающий с губернатором одного из российских регионов, и также двое знакомых высокопоставленных чиновников администрации президента запретили увольняться во время войны. Это в России. Это мы еще будем обсуждать дальше. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ-подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах.